возбудителей микоплазмозов. Сюда относятся два рода микроорганизмов. Это микоплазмы и уреоплазмы. Относятся они, эти два оба рода, к семейству микоплазматации. Разберем сначала микоплазмы. Это микроорганизмы, которые не имеют клеточной стенки, то есть они прокариоты. Из всех бактерий можно сказать, что они самые примитивно устроенные бактерии. Это их самая главная особенность. У них нет клеточной стенки, есть только цитоплазматическая мембрана, которая покрывает этот одноклеточный организм. Мембрана трехслойная и с холестерином. Такой определяющий момент, потому что это важно для культивирования микроорганизма. То есть ей нужны добавки в виде холестерина. Значит, поскольку нет клеточной стенки, из этого уже следует, что они будут устойчивы к пенициллину, к антибиотикам пенициллинового ряда. Ну и, соответственно, они по грамму не окрашиваются, у них нет пептида гликана. Вообще микоплазмы называют мембранным паразитом. То есть то, чего у них нет, они пытаются это найти в клетке-хозяине. Происходит адгезия, очень плотное такое прилипание микоплазмы к клетке хозяина, и настолько плотно она к нему прикрепляется, что, возможно, происходит обмен вообще всеми составляющими, всеми компонентами клетки. То есть клетка-хозяин делится с ней всем, что, чем она богата. А затем в процессе жизнедеятельности микоплазма начинает отравлять клетку хозяина и в конечном счете вызывает ее гибель. Вот. Значит, являются микоплазмы факультативными анаэробами, то есть могут расти как в кислороде, так и в бескислородной среде. Примечательным является то, что они достаточно требовательны к питательным средам, и растут они очень медленно, где-то только на 7-е сутки появляются. Но на питательных средах выращивание микоплазм возможно. Значит, оптимум температуры для роста микоплазмы – это 35-37 градусов. Как я уже сказала, аэробно или анаэробно. И расти могут до 4 недель. То есть, может быть, только через месяц они вырастают. Ну, как правило, на плотных питательных средах появляются мелкие колонии уже в течение недели размером 0,1-0,6 миллиметров, то есть до где-то в среднем 0,5 сантиметра вот такого размера, и имеют вид яичницы глазуньи. Названо так в силу того, что колонии в центре утолщены, и входят вглубь агара, а по периферии колония более тонкая, и она с агаром не спаяна. Значит, какие питательные среды используются? Это селективные среды. Можно говорить селективные, можно говорить элективные. Это слова-синонимы. Например, растут на сывороточном агаре. То есть им важно, чтобы в среде находились такие вещества, как азот, углерод, витамины и аминокислоты. Помимо этого, в питательную среду обязательно добавляют обогащающие добавки, такие как дрожжи, экстракт дрожжей, и лошадиную сыворотку добавляют, потому что им для, как мы уже помним, для их мембраны необходим холестерин. Также обогащающие добавки это могут быть соли и нуклеиновые кислоты. Второй метод исследования это серологический метод исследования, иммуноферментный анализ, реакция непрямой ген агглютинации. Также применяется метод цитоиммунофлуоресцентная микроскопия. Помимо этого, используют метод индикаторной культуры, то есть выращивание в культуре клеток, либо в куриных эмбрионах. И метод ПЦР также используется при диагностике микоплазмозов. Значит, среди представителей микоплазм встречаются микоплазма пневмония, вызывает атипичную пневмонию. Она является патогенной. Микоплазма гениталиум, обнаружение ее также требует обязательного лечения. Остальные микоплазмы, такие как хоминис, орали, ферментанс, они являются условно-патогенными. То есть если они не вызывают патологического процесса в организме, то лечение не обязательно. Значит, что касается второго представителя, это уреоплазма уреолитикум. Здесь все то же самое. Это тоже прокариот. Это все то же самое, только значит, особенность уреоплазмы является то, что она выделяет фермент уреазу, который расщепляет мочевину до аммиака. Поэтому используются тесты на уреазу. Растут на твердых питательных средах точно так же в виде колонии яичница-глазунья. И тот же иммуноморфологический метод, флуоресцентный. Для лечения микоплазм и уреоплазм используются антибиотики. Понятное дело, что нельзя использовать бета-лактамные антибиотики, потому что клеточной стенки нет. Используются антибиотики, нарушающие синтез белка на рибосомах. Это тетрациклины. То есть доксициклин и макролиды. Что касается клинических проявлений, то их чаще всего нет. Характерно такое вялое, стертое течение. Чаще всего пациенты, у которых выявляются микоплазмы или уреоплазмы, они считают себя здоровыми. Благодарю вас за внимание. На этом пока все.